Откровение 17 глава, сегодня с 8 по 14 стих, вот такой вот отрывок. В прошлый раз мы говорили очень много про блудницу, которая едет на звере, а сегодня мы больше поговорим про самого зверя, а потом в следующую проповедь опять поговорим о блуднице и более конкретно будем называть имена, что это за женщина, которая едет на звере, вот это Вавилон, тайна. Мать всем блудницам. Вот. И прежде чем изучать, я вас хочу спросить. Вот вы читали книгу Даниила, да?
Да.
Вот. И вот какие вещи из книги Даниила очень важны, чтобы понимать книгу Откровения? Вот скажите вслух, что вы вспомните?
Седьмины,
правильно, седьмины Даниила, 70 седьмин, да, отмерен для народа Божьего, да? Какие еще вещи? Истукан там из четырех частей состоял, да? Так, еще что, правильно?
Животные пороли.
Истукан, он будет вечно стоять?
Нет.
Он разобьется?
Конечно.
А потом что будет после истукана?
Царство.
Царство Божье, да? Вот, хорошо, мы это вспомнили. Что еще, какие вещи еще там? Вань, хотел сказать. Вот. Очень важно то, что мы будем сегодня изучать, понимать книгу Даниила, потому что они, просто будет невозможно понять книгу Откровения, если мы не поймем, не изучим книгу Даниила. Но мы сегодня будем возвращаться к книге Даниила, потому что нужно. Ребята-то, они уже слышали книгу Откровения на домашке, вот. Мы сегодня повторим все-таки. Это важно, чтобы понять. Итак, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни, от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». Давайте помолимся еще раз. Господь, мы просим, чтобы ты дал нам дух откровения, чтобы мы поняли трудные вещи, и апостолам им было трудно понимать, и Даниилу было трудно понимать. Но ты обещал, что знание умножится, Господь. Вот мы живем в эти последние дни, Господь. Открывай нам больше, Господь, твоих тайн, Господь, твоего плана, силу твоей благодати. И также дай нам видеть, что противник, он опасен, он силен. И открывай нам вот эти вот лукавые планы, Господь, чтобы мы были готовы и других могли подготовить. Надеемся на помощь Духа Святого сегодня. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Вот, значит, мы про зверя уже и до этого в книге Откровения изучали. Здесь у нас такое, что оказывается, смотри, Иоанн, зверь он был, и нет его, и выйдет. Да? Был, нет, и выйдет. Вот такие как бы три стадии. И это уже согласуется. В Откровении 11.7 мы читали, что когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и бьет их, да? То есть, значит, зверю предстоит выйти из бездны, да? И вот как у нас здесь говорится. То есть, он был, ну, он существовал, он был в силе, этот зверь, потом он как бы в эту бездну, он прекратил влияние на этот мир, потерял эту силу, да? А потом, оказывается, он будет, да? Выйдет из бездны, да, и вот он здесь, он сразился уже, то есть его раньше не было, у него не было этой силы, да, и вот он сразился с двумя пророками, победил, мы это изучали, да, из бездны, вот это согласуется с то, что уже в 11 главе говорилось про зверя, и теперь тоже 13 глава Откровения, 3-5 стих, «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у пасть льва, и дал ему дракон, силу свою, престол свою и великую власть». Дракон – это сатана, а зверь – это другой персонаж. Но вот сатана ему отдает всю власть этому зверю. И здесь очень важно заметить, что вот этот вот зверь, который был, нет, и выйдет из бездны, он, у него здесь черты, вот эти три черты мы здесь видим. Он воплотил в себя как бы прообраз и льва, и медведя, и барса, да? Видите это в втором стихе, так? Я сразу скажу, чтобы вам легче было понимать. Этот зверь – это империя, которая была, которая сейчас для нас нету, но в будущем, в последнюю седьмину, он опять появится. Вот. И это римская, восстановленная Римская империя. Сейчас я буду это объяснять и доказывать. Это в основном Римская империя. Она была, она вроде бы пропала, ее сейчас нету, да, но она появится опять в силе. И третий стих. «И дивилась вся земля, все люди удивятся, что такое произошло». Понимаете? Мы помним там еще, что одна из голов зверя поражена, как будто, да, потом исцелилась. И вот все удивляются, как это... Это действительно удивительно. Сейчас это трудно представить, что Римская империя восстановится. Но у нас есть откровение, мы живем словом. И слово нам говорит, что этот зверь будет восстановлен. Теперь вот опять вспомните, барс, лев, медведь, да? Вот один зверь, он и как бы и так видится. Вот три этих... как сказать-то, образы в нем видны, да? А в Даниила там эти образы, они по отдельности. Они как бы представляют там трех или четырех зверей. А здесь у нас один зверь, который воплотил тех зверей из Даниила. Это Даниила 7 глава, с 3 по 7 стих. «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлины. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был на землю и стал на ноги, как человек. Сердце человеческое дано ему». То есть вот первый зверь. Вот еще зверь. Второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны. Три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано: «Встань, ешь мясо много». Затем видел я вот еще зверь, как барс, на спине четыре птичьих крыла, четыре головы были у зверя этого, и власть дана была ему. Вот видите, три зверя, да? Лев, медведь, барс, 7 стих. «После этого видел я в ночных видениях вот зверь четвертый, страшный и ужасный, весьма сильный». То есть он сильнее тех зверей, да, и страшнее. «У него большие железные зубы, он пожирает, сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него». 10 рогов – это как раз мы сегодня будем изучать. То есть это есть связь с книгой Откровения. Здесь остановимся, да? То есть у нас в книге Откровения звери по отдельности, а, простите, в книге Даниила, а в книге Откровения у нас как будто эти звери, они ну, вот один зверь представляют, да? Вот. И что у нас, что это такие вот у нас за звери? Там в книге Даниила это несложно понять. Лев – это Вавилонская империя, так? Потом медведь – это Мидо-Персия, и барс – это Греческая империя, вот, которые действительно следовали друг за другом. По сути, они были богоборческими этими империями, странами, силами, так? Вот. А потом четвертый страшный зверь в книге Даниила, но в Откровении у нас этот четвертый зверь, вот он у нас из семи голов, тоже 10 рогов, мы дальше будем читать, и он воплотил в себя как бы вот эти образы предыдущих империй, да. Но почему так говорится? Потому что вот этот последний зверь, он самый страшный, он вот это все богоборчество, вот эту всю тайну беззакония, которая в веках всегда была, да, он воплотил в себя вот это все самое худшее, вот эта кульминация зла, да, там оно как бы было ослаблено, а здесь все в одном, как бы, да, и, то есть я что хочу сказать, что последняя империя, у нас четвертый зверь, это Рим, ну, то, что в Даниил, с этим ну, почти все комментаторы соглашаются. Так. И по хронологии Даниила у нас вот этот четвертый зверь – это Римская империя. Но по откровению Иоанна, по сути, у нас вот это воплощение всех зверей. Так. Понимаете связь между зверем Откровения и зверьми Даниила? И еще мы вспоминаем, как мы сегодня вспоминали, сон Навуходоносора, там тоже, там только не звери у нас, четыре зверя, у нас там четыре части истукана. Верхняя часть, там четко говорится, это Вавилон, потом Медоперсы, греки и Рим. Железные ноги, они, правда, из двух частей, просто железные, а потом ступни, они там и железо, и глина. Помните, да? Вот, это во второй главе сон Навуходоносора, которому Даниил так удивительно истолковал. Вот, то есть вот эти вот сменяющиеся богоборческие империи, они сменяли друг друга, пока Рим не пришел к власти. И вот там, когда мы изучаем, как уже Шан говорил, книгу Даниила, именно после четвертого зверя, да, после этих железных ног, смешанных с глиной, наступает Царство Божье, там говорится в книге Даниила очень четко, которое, ну все, вечное оно будет, там говорится, да. Значит, по логике, Царство Божье должно наступить после упадка или разрушения вот этого зверя или вот этого истукана, по времени, которое последнее представляет себя Римская империя. То есть после Римской империи, после падения Римской империи, да, должно наступить Царство Божье по логике, когда мы читаем книгу Даниила. Да? А книга Даниила, описания, они очень похожи на Откровение. Ну, мы понимаем, что после Откровения, после вот этих всех зверей уже Царство Божье наступает. Вот. И в книге Даниила об этом тоже говорится. Итак, тогда тут проблема. Римская империя развалилась, да, а Царство Божие не наступило. Ну, понятно, духовное царство наступило, но физическое царство еще не наступило. Правильно? По-прежнему, ну, не Царство Божие здесь, не Христос здесь царит на земле в Иерусалиме, да, здесь другие правители, да. Духовное, конечно, для нас оно наступило, но на земле это Царство Божие еще не наступило. А именно там о физическом царстве об этом говорится, оно еще там не наступило. Тогда как это объяснить? Римской империи нету? Значит, должно быть сейчас уже Царство Божие, а Царство Божие не наступило. А как раз книга Откровения нам это объясняет, что будет возрожденная, как бы вторая Римская империя. Понимаете, вот этот зверь, он был вот там, античный Рим, потом его нету, да, и он будет возрожден. Римская империя будет возрождена. Об этом нам говорит книга Откровения. Был, нет его, и к удивлению всей земли этот зверь будет возрожден. Он будет опять, он выйдет из бездны. Римская империя, она выйдет из этого небытия, она придет в силу опять. Это нам пророчество говорит. Сейчас нам может посмотреть, у нас тут Америка, там Китай, Россия, то все как бы, да, ну, хотя у нас Европа-то объединилась уже, это тоже необычно, да. Нам, кстати, легче в это верить, что Римская империя, она будет возрождена. Вот. Вот такая вот вещь, так? Причем там, когда этот стукан был разбит, он был разбит, не, ну, не руками человеческими, да, там сказано, вот, а античный Рим, он пал под ударами, ну, западный Рим упал под ударами вандалов, там просто война была обыкновенная, то есть не, это не было сверхъестественное падение, а восточная Римская империя, Константинополь, упал под ударами турков, османов, да, значит, западная это в каком? В 455 году пала, а римская восточная в 1453 году пала, так? Царство Божие не наступило, все, Римской империи нет, оно не наступило. Книга Откровения объясняет, что оно ушло как бы в бездну, но оно вернется из этой бездны, понимаете? Это важно понять. Очень многие комментаторы соглашаются с тем, как я это сейчас объясняю. По поводу блудницы немножко сложнее, но вот по поводу вот этого зверя, это ну, очень, очень большой консенсус среди теологов. Так, Римская империя будет самой сильной в будущем. И вот так, она уже будет сверхъестественно разрушена. Понимаете? То есть в книге Даниила как бы сверхъестественное разрушение, нечеловеческое должно произойти. Да? И в книге Откровения Христос придет и победит зверя и бросит его в озеро Огненное. Это сбудется, этому еще предстоит сбыться. Книги Даниила, вроде бы Римская империя разрушилась, да, там в 4 веке, но на самом деле она будет возрождена, и уже она будет разрушена самим Христом. Книга Откровения об этом нам говорит. Вот такая вот есть разница. Римская империя выйдет на мировую сцену опять. Об этом нам говорит изучение книги Откровения вот этого зверя. Многие обрадуются этому, особенно европейцы, понятно, да. Знаете, такая интересная вещь, вот Рим, он, его как бы, он сейчас как бы в бездне, его сейчас нет, но он живет в сердцах. Была у нас Священная Римская империя германских народов, помните, да? Наполеон с ней покончил, но вот она была совсем недавно еще. Германские племена, они считали, что они наследники Рима, и архитектуру, и право там, и то, и все, вот они хотели, мы наследники Рима, всем хотелось вот, и сейчас в нашей архитектуре очень много греко-римской, то есть Рим, он по-прежнему как бы живет в сердцах, вот это вот времена славных дней с сельской точки зрения, она живет в людях, потом османы, когда завоевались, вы почитаете про Османскую империю, они тоже считали, мы на самом деле наследники Римской империи. Казалось бы, они-то кто, они вообще с Востока пришли, но мы теперь, то есть они тоже хотят. Ну, а когда Восточная Римская империя пала, православные, как бы, Москва, мы наследники, мы как бы истинный Рим, духовный, правильная религия, единственная религия, которая была в Константинополе, и вот теперь у нас, мы ее храним, и все такое, как бы, ну, Третий Рим, зачем называть Третий Рим, да, зачем это все, это нужно, потому что Рим, Его нету власти, но он живет, да, люди как бы, он в сердцах. А если он в сердцах, то он и вернется, в конце концов, воспользовавшись вот этой вот романтикой такой. Есть такая ностальгия, понимаете? Вот. Ну, понятно, Гитлер тоже хотел восстановить все это Третий Рейх, да? Видите, все это как живет, да, в сердцах людей. И это вернется, это вернется. Сейчас зверя нет, но он выйдет в последние 7 лет перед пришествием Иисуса Христа. 7 лет, так? И вот смотрите, у нас два пришествия, так? Но когда вы читаете Ветхий Завет, там особенно не видно, что будет два пришествия, согласитесь? Ну, в Ветхом Завете, в книге Даниила, вот вы читаете книгу Даниила, да, Истукан, ну, не видно там два пришествия. Все, Римская империя распалась, наступило Царство Божие. Мы-то сейчас понимаем, что у нас два пришествия. Одно как бы духовное, а другое физическое, да? Мы спасены в надежде, мы ждем второго пришествия и наступления Царства Божия на земле, так? Вот, то есть, ну, понятно, иудеи по-прежнему ждут, у них одно пришествие. У мусульман тоже, Машиаха они ждут, у них тоже одно пришествие. А мы, христиане, нам открыта эта тайна, что пришествия на самом деле два, потому что вот люди согрешили, Бог как бы дает иудеям покаяться, ну, и язычникам побольше спастись. Вот. То есть два пришествия, но это все понятно нам, христианам. Но смотрите, у нас не только два пришествия, у нас два храма. Когда мы читаем книгу Даниила, мы не видим, что там два храма, понимаете? Мы не видим. Мы думаем, ну вот там все, Иерусалим построится, город отстроится, ну храм они построят, естественно, и они построили во времена Ездры, да? Нет, не Ездры, Зарававеля, да? Когда вернулись после медоперсов из плена, да? Но потом у нас в первом веке храм был разрушен, да? И в книге Откровения и Даниила мы изучаем, что перед пришествием будет храм, помните? Там, ну, проблема там будет с внешним двором, он отдан язычникам. Но храм-то будет, понимаете? То есть у нас как бы два храма. Вот если мы смотрим из книги Даниила, мы видим, вроде бы один храм видим, но на самом деле у нас два. Один, который вот римляне разрушили, и второй, он будет в будущем восстановлен. И израильтяне сейчас в Иерусалиме, они об этом мечтают, готовятся восстановить храм. Ну, понятно, потому что их религия без храма, она как бы и не религия истинная на самом деле. Так, то есть у нас два пришествия. Два храма, и у нас два Илии. Первый Илия как бы духовный Иоанн Креститель, об этом четко сказано в Новом Завете, а второй там в Малахе сказано, что Илия придет. Ну, он живой на небо пошел, и по всей видимости, один из этих свидетелей, там, которых зверь победит, он очень похож на Илию. То есть у нас тоже вроде бы одно пришествие Илии, и апостолы спрашивают, вот Илия должен прийти, и Иисус объясняет, он пришел, да, вот. А в то же время в другом месте он говорит, что он придет. Вот такая вот, то есть у нас, как бы видите, сложность. У нас два Илии. Раз у нас два пришествия, два храма, два Илии, то это не странно поверить, что у нас и тоже две римских империи. Одна античная, а другая будущая восстановлена. Понимаете как? Это не должно быть странным. Вот. И вот такая вот мы в часовне на Голгофе. Другие церкви учат вот эту вот теорию разрыва, которая в книге Даниила в 9 главе. Давайте почитаем. Это определенная тайна, но в Новом Завете она раскрывается. Из Ветхого Завета она не особо видна. 9 глава, с 23 по 27 стих. «В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе». То есть ангел Даниил говорит, «Ибо ты муж желаний, и так вникли в слово и разумея видение». 70 седьмин определены для народа твоего, то есть для Израиля, да? И святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведены были правда вечная, запечатаны были видения и пророк, помазан был святой святых. Мы часто это для себя, язычники, верующие, принимаем, и можем это принимать, но надо понять, что это прежде всего вопрос Даниил о своем народе молился. Он не молился о русских или о немцах, он молился о своем народе, да, о возвращении, о восстановлении. И Бог ему отвечает, прежде всего, как будет с его народом, так? Что вот такие вот события восстановления произойдут. Итак, знаете, разумеется, с того времени, как вы повеление о восстановлении Иерусалима, именно Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. 62 плюс 7 получается 69, да? И возвратится народ, и обстроятся улицы, стены, но в трудные времена. Так все это в прошлом и произошло, вот эти 69 седьмин, и исполнились. По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, так оно и произошло по хронологии, да, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как наводнение, до конца войны будет опустошение. То есть Иерусалим во времена Даниила, он весь разрушенный, да, говорит, что он будет восстановлен, а потом опять он будет разрушен. Для Даниила это было очень трудно понять, как это так. Он думал, сейчас мы все восстановимся, мы все уже такие покаянные, смиренные, мы научили свои уроки, ну все как бы, да. Но вот такие вещи он открывает, да. И утвердит завет, ну, 26-й, по стечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, вот видите тоже, не будет, ну как так? А город и святилище разрушены будут народу. Ну, мы понимаем, не будет. Иисус пришел в первом пришествии, был распят, воскрес, поднялся на небеса. Он сейчас не на земле, Иисус, да, в этом плане. Который придет, конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. Святилищем разрушены будут народом вождя, ну, это вот, римляне разрушили, да. И 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мир из запустения, окончательное предопределение, предопределенная гибель постигшего опустошения». Очень много учения, наверное, вы слышали, что подразумевает, что это Иисус как бы прекратит жертву, потому что Он единственная истинная жертва, и в этом плане. Но на самом деле мы в часовне на Голгофе имеем в виду, что толкуем этот стих 27, что утвердит завет для многих одна седьмина, что вот эта последняя седьмина, этот завет, он плохой завет, это завет людей не во Христе, это завет людей с антихристом. Он там пообещает храм построить, возможно, он храм и построит, но в половине седьмины, да, в половине седьмины прекратится жертва и приношение. По хронологии, вот это, 27 стих, он в первом веке не произошел, понимаете? Храм был разрушен через несколько десятилетий, он не был через 3,5 года разрушен. Вот, окончательное предопределение гибели постигнет опустошителя. То есть вот это 27 стих, вот это последняя седьмина в 27 стихе, да, из 77, да, она в будущем. И вот я возвращаюсь, помните, я говорил, теория разрыва. Разрыв между 69 и 70 седьмина, вот этот вот сейчас разрыв, когда Христа нету. Когда мы, язычники, спасаемся, когда век церкви, а Израиль, он без Христа, он не верит в Иисуса из Назарета, да, вот этот вот разрыв произошел. Казалось бы, Кость, ну как так можно говорить, после 69-й все было, ну, хронологически, а тут последнюю седьмину ты отодвигаешь. Ну так это не странно, когда мы думаем про два пришествия, понимаете, это не странно на самом деле. И поэтому про восстановленную Римскую империю, то, что их одна античная, другая будет в будущем восстановлена, это тоже не должно быть странным. Вот эта теория разрыва, на самом деле, это тайна определенная. Мы читаем в Ефесянам, 3 главе, с 4 по 6 стих, Павел говорит, «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Тайна, да? Которая не была возвещена прежним поколением сыном человеческим. Она не была возвещена по-настоящему Даниилу, пророком вот тем, так, как нам возвещена. Она не была возвещена. Не была возвещена прежним поколением сыном человеческим, как ныне, да, вот, во времена Нового Завета, открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследником, составляющим одно тело, сопричастником обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования. То есть там в Данииле говорится о судьбе израильского народа. Да, она трудная, но вот она такая как бы благословенная. А про язычников там ничего не говорится. Да? Про язычников вот эта вот тайна, она в Новом Завете через благовестие, через благодать открывается, что оказывается между 69-й и 70-й седьмины есть вот этот разрыв, который называется время церкви, время благодати. Потом церковь будет вознесена, и все, этот разрыв прекратится, и запустится вот эта последняя седьмина книги Даниила. В середине седьмины там совсем все плохо станет. Этот антихрист, он воссядет в храме. Вот в Фессалоникийцам об этом говорится. Драматичные события, которые в основном мы здесь изучаем. В книге Откровения вот эту последнюю седьмину мы изучаем. Эта седьмина еще не наступила. Сейчас время благодати, сейчас время спасения. Сейчас спасаться, каяться, примиряться с Богом для язычников. Язычники массово верят и продолжают верить и спасаться сейчас. А Израиль там только единицы верят. В основном весь Израиль по-прежнему ожесточен. И тайна также, что это же сочинение, оно не будет вечно. Он покается потом, Израиль. Временно, 9, 10, 11 главе Павел об этом говорит. То есть, видите, это тайна. Вот поэтому и первый, второй пришествие – это тоже тайна, но нам сейчас это открыто. Два храма – это тоже тайна, но это нам сейчас открыто. Два Ильи – это тоже тайна, но нам сейчас это открыто. Видение, оно умножается, мы больше это понимаем. И то, что у нас две римских империи, одна вот чисто железо, а другая железо, смешанное с глиной, да? Там четыре империи, но четвертая империя, она как бы в двух этапах. Сначала железные голени, да, а потом ступни, уже они немножко другие, там железо и глина. Вот железо и глина – это в будущем, а античный мир – это вот эти железные ноги, понимаете? Даже там в книге Даниила, сейчас мы это можем больше понять. Итак, Римская империя будет восстановлена, вот почему я это все говорю. Теория разрыва, два пришествия, и вот этот зверь был в первом пришествии, да, Римская империя, и во втором пришествии этот зверь опять же будет противодействовать Христу, понимаете? То есть, в принципе, на самом деле все логично. Вот это вот тайна не был, зверя не было, и он опять появится. Итак, я вам конкретно говорю, Римская империя будет восстановлена. В будущем вот эта вот глобализация или там мировое правительство, вот, о котором много говорят, да, он будет, но это может охватывать не только Европу, это и будет охватывать весь мир, да, но он будет как бы, корень все это будет европейский, это будет вот там, где была Римская империя, куда она исходила, понимаете? Понятно, что мировое правительство там и новый свет будет вовлечен в это и все, но это будет сейчас у нас что? У нас сейчас Америка, да, какие полюса, ну там Россия, Китай, да, ну Европа, она тоже как бы не все потеряла, но она слаба сейчас. У них нет единого правительства, хотя к этому, то Европа какая сейчас, она уже не такая, когда была 10 лет назад. Сейчас уже она более такая централизованная становится. Мы слышим имена какие-то. 10 лет вообще никаких имен ты не мог сказать. А кто там главный? Да? Сейчас это все там идет. Власть, она в будущем будет консолидироваться, потому что там Европе надо бороться с определенными мировыми вызовами. Америка там уже ослабляет свою роль. Европе надо будет подключиться. А это значит, нужно по поводу там единой армии, единого правительства, финансов как-то да, уменьшить какие-то независимости европейских стран, объединиться, стать уже такой империей, хотя они не смешаются, как глина не смешивается с железом, но эта консолидация произойдет, и потом в какой-то момент Антихрист, вот это мне пойдет, вот это я буду использовать, и он захватит власть там, и вот эта Римская империя, она будет восстановлена. Так, вот такое у нас пророчество. Зверь, он, его нет, но он явится. Так, с этим понятно, если что, потом спрашивайте. Тут много всего, и все, может быть, сразу не укладывается. Но вот такая вот вещь, возвращаясь к книгу Откровения, нам говорится, что был, нет его, и выйдет из бездны. Выйдет из бездны. И почему это Римская империя, я показывал, потому что это связано с этими четырьмя зверями в книге Даниила, понимаете? А здесь у нас все богоборчество, оно вот в последние времена воплотилось, вот все. Итак, с 9 по 11 стих. Здесь ум, имеющий мудрость. То есть надо поднапрячься, это сложно немножко. Семь голов – это семь гор, на которых сидит женщина. А семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. Видите опять, да? Пять пали, один есть, другой еще не пришел. Когда придет, недолго ему быть, да? И зверь, который был и которого нет, восьмой из числа семи, и пойдет в погибель. Видите, когда? То есть, вроде бы у нас семь, а в то же время это все объединено, вот как восьмой он, да? Он один. Зверь и женщина, повторяю, это не одно и то же. Они в определенном вере в одном период заодно, но потом это разное. То есть, мы сейчас про зверь говорим, а не женщина, которая едет на звере, да? Вот. Зверь здесь состоит из семи голов, да? И у нас получается, что это объяснение, что это семь царей, вот эти головы представляют, да? Пять пали, то есть во времена Иоанна этих пять царей уже нету, один есть, Римская античная империя во времена Иоанна и первых трех или четырех там веков, она существовала. То есть вот этот вот один царь, который есть, это вот эта античная Римская империя, времена Иоанна, она существует. Вот. А седьмой придет в будущем. Вот, то есть это в будущем для нас тоже. И, ну, ему недолго быть. Римская империя, там, Персидская, они там столетиями существовали, да. А вот эта будущая Римская империя, она в основном, она будет мощной, но она будет очень короткое время. Ну, допустим, 7 лет. Совсем коротко будет это. Вот, ненадолго, ненадолго. Да, это зверь, да, это ужасно, он богоборческий, но это все ненадолго. Это поддержка для верующих, не надо не забывать. Книга Откровения – поддержка верующих. Да, он зверь, он воплощение зла, это все будет тяжело. Пророков уничтожили, верующих уничтожили, все там, не продать, не купить без этого знака. Все, но это все ненадолго. То есть, чтобы верующие набрались терпения, те, кто записан в книге жизни, чтобы они набрались терпения. Борьба со злом, она жестокая, она тяжелая, да, но это все ненадолго. Недолго будет, так? Значит, зверь у нас состоит, я объясняю, из 7 голов, которые есть 7 царей, 5 пали, один есть, это Римская империя античная, и в будущем она придет уже как восстановленная Римская империя. Вот так вот я это объясняю. Посмотрите, цари, они, надо напомнить, что они ничто без власти, без армии, то есть без империи. Царь без империи, он ничего себе не представляет. Так? Итак, 7 голов, это вот этих 7 богоборческих империй. Какие они? Ну, вроде бы мы назвали 4, да? А тут у нас 7. Значит, смотрите. Первое, это Египет, он был богоборческим. Египет, он хотел уничтожить весь Израиль, да? Хотя богоборческие, это не значит, что они вообще полностью ничего хорошего для Израиля не делали. И Египет одно время очень много было колыбелью для Израиля. И Вавилон там тоже, когда, ну, Навуходоносор уже смирился, как бы, сердце счастья ему дано было, помните, он покаялся там, да? Он как бы там, он Даниила как бы уважал, все такое там. То есть было что-то хорошее. Навуходоносор, ну, как бы спасся, можно сказать. Медоперсы, они отпустили израильтян из плена, дали им деньги на построение храма, как бы тоже они хорошее много сделали, но и потом во времена Мардохея они хотели уничтожить весь Израиль, да, ну, Аман, помните, да, книги Исфит, то есть тоже это была богоборческая империя. Греки, в принципе, они толерантны были поначалу к иудейской религии, но потом во времена Эпифана IV греческого правителя, вот этого сирийского, они там осквернили храм, там, ну, очень много евреев, верных завету они убили, то есть тоже они были богоборческими, да. Ну и потом после греков у нас Рим, который тоже был толерантный, но в конце концов он разрушил Иерусалим, храм и развеял евреев, израильтян по всему свету, и вот только в 1948 году более-менее, как бы, не более-менее, опять государство восстановилось, а можно сказать, 2000 израильтяне были рассеяны без своей столицы, без своего государства. Вот, то есть это было тоже богоборчество. Бог использует богоборчество, чтобы наказать, смирить свой народ, да, но по сути дела это не снимает ответственность с этих царей, с этих империй, которые шли против Бога, против народа Божьего. Вот такая немножко сложная вещь. Итак, у нас Египет, я сказал, да. Потом что у нас было после Египта? Ассирия у нас была, которая разрушила, 10 колен разрушила, да, богоборческая она. Потом у нас был Вавилон, потом у нас Медоперсия, потом греки. Вот уже 5 царей, они пали во времена этих империй, во времена Иоанна Богослова, уже их не было, да. Рим античный, шестая голова, она есть, да, вот этот шестой царь, он есть, да, и седьмой, он придет в будущем, вот эта восстановленная Римская империя. В принципе, неплохо, все логично сходится. Как бы этот зверь, эта тайна беззакония, она во все века растянута на 7 периодов, да, но просто в последний период, вот в этом звере или в седьмой голове, которая будет исцелена от раны, да, вот это богоборчество, оно будет такого самого высокого накала. Здесь говорится в книге Откровения, что это 7 царей, да, в 10 стихе. 5 пали, один есть, другой еще не пришел. Ну, антихрист это придет, вот это, да. Надо понимать, что цари, вот эти 7 царей, это тоже не конкретная личность, хотя они могут быть конкретными личностями, да, как антихрист, да, но это цари, это собирательный тоже образ. Например, в империи, ну, не было и не бывает одного царя, да, ну, только в последней вот этой Римской империи восстановлен, там будет, да, антихрист, да. Вот, там всегда, ну, Навуходоносор, потом еще там 3 царя у него были, да, у персов, не только Кир, Кир был, да, вот этот великий, там и другие были, да, у греков не только македонские, там и другие были цари, но вот эти империи, как бы, они называются одним царем, и вот пять из них пали, вот, и когда мы читаем, давайте откроем книгу Даниила, 5-10 глава, вот я объясню, как пророчески, как пророчески это все понимается, вот эти цари. 10 глава, 20-21 стих, смотрите, здесь небожитель, ангел, ну, вот с неба приходит вестник, объясняет некоторые вещи Даниилу, с 20 по 21 стих. И он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращу, чтобы бороться с князем персидским, да, князь, царь персидский, да, а когда я выйду, то вот придет князь Греции, или царь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. То есть, получается, у нас у персов есть свой царь или князь, у греков свой царь, и у Израиля тоже есть свой князь или царь, ну, Михаил, да, архангел Михаил, это нам известно, да. А кто это такие персидский князь и греческий? Это, скорее всего, подразумевается... Первое значение – это демоны, потому что действительно есть какие-то региональные демоны, это несложно понять, они есть. Это богоборчество, у них там иерархия своя, не просто как бы, да, вот, иначе они не могут устоять. У них есть определенные, да, и за какие-то страны отвечают определенные, к сожалению, злые демоны, да, и, конечно, они борются с добрыми ангелами, вот, и если какая-то важная страна, политически сильная, конечно, она для сатаны более интересна, и он туда назначает более сильного ангела, и даже доброму ангелу, возможно, будет трудно бороться с этим, ну, простому ангелу бороться с этим вот региональным демоном, так что вот здесь даже помощь Михаила понадобилась вот этому вот ангелу, с которым изначально разговаривал Даниил. Понимаете, вот такая вот духовная война. Мы немного знаем об этом, но немножко Библия нам открывает. Мы не против плоти, против вот этих духов злобы поднебесной боремся, они реальны. Это есть, этот демон есть и в России, и в Москве, это серьезная вещь, вот. Но, конечно, Бог, и он делает свою волю, у него ангел служит ему, но там как бы есть определенное противостояние. Вот смотрите, я вам примерно могу как бы нарисовать. Вот царь Кир приходит к власти, да, он на самом деле, Бог так работал, или ангелы там так работают, что Кир был хорошо расположен, отпустил, деньги дал, там, молитесь за меня, там, благословите меня, то есть Кир, он хорошо был, да, но демон, который вот над персидской властью, ему не нравится такой Кир, да, и он так делает, чтобы там пришел какой-то другой уже после Киры, более злобный к народу Божьему, да, или там какие-то там самарийские начальники появились, которые там написали жалобу, и храм перестали бы строить, видеть, то есть на земле вот эта борьба построить Иерусалим, построить храм, а на небе идет вот это противодействие, да, и вот этот вот бороться с князем персидским, да, бороться, чтобы на земле персидская империя, она не с Богом боролась, а все-таки благословила народ Божий, понимаете, какая идет борьба? Такая, да? А потом пришли греки, да, и греки тоже в какой-то момент так были под влиянием демона, что они хотели разрушить и разрушали, оскверняли храм Божий. Понимаете, вот это нам немножко в Даниила открывается вот эта вот борьба. И возвращаясь к этой мысли, что вот эти вот есть духовные как бы начальства, да, семь царей, это подразумевается духовное, но это также подразумевается, что вот эти духовные цари или демоны, они влияют на земных царей, на Навуходоносора или Кира, да, вот. И у нас, конечно, есть... вот этот последний антихрист, на которого дракон, сам дракон влияет. То есть под царями, семи царями не обязательно подразумевается один человек, да, Кир там, например. Хотя с ним связано вот это. То есть это связь, вот такая краткая картина вот этой борьбы духовной и земной борьбы, которая происходит против Бога или за Богом. Понимаете? Это немножко сложные вот эти цари, они сложные, да, вот, но я вам показываю, что вот у нас есть князь Греции, да, вот он, князь Греции, он у нас получается по счету какой, он у нас по счету получается пятый, шестой уже потом Рим пришел, античный, и в будущем, вот так вот мы объясняем, то есть вот эта тайна богоборчества, она состоит из этих империй, которые хотели навредить народу Божьему и идти против Бога. Вот эта вся история нам в семи этих богоборческих главах или царях описывается, этих начальств, скажем так, да, которые, конечно, связаны с земной историей, с земными странами. Семь периодов. То есть у нас получается, что это семь царей и семь голов вот этого зверя последнего, это семь периодов, это не одновременно, да. И вот почему я так истолковываю? Дело в том, что когда мы читаем сон Иосифа, нет, не сон Иосифа, когда Иосиф был в тюрьме, а сон был у виночерпия и хлебодара. Помните? Виночерпию приснилось три ветви лозы, приснилось ему, да? И он не знает, что такое, вот три ветви лозы, да? Вот он видит одновременно три ветви лозы. Вот мы видим сейчас одновременно семь голов. Что это такое, да? А там Даниил объясняет, это три дня.
Иосиф.
Простите, да, Иосиф объясняет, это три дня, да? И вот здесь мы также интерпретируем это семь периодов, да? А потом хлебодару три корзины, да? Он, что такое три корзины? И он ему тоже объясняет, три дня, понимаете? Вот три ветви, три корзины, три дня, а здесь семь голов или семь царей, это семь вот этих периодов. Египет, Ассирия, Вавилон, Медоперсия, греки, Рим шестая и Рим восстановленный седьмой. Понимаете? Есть разные толкования, конечно, есть. Нормально их изучать все. Я от всего сердца хочу сказать, что вот то, которое я толкование предлагаю, оно самое лучшее. Но есть и другие, можем об этом поговорить. Так. Дальше. Зверь из числа семи, но восьмой. Это понимаете как или нет? То есть, с одной стороны, вот его тайна в веках, в семь периодов разбита, но в будущем он, объединяя все вот это прошлое богоборчество, как восьмое, ну, как целостное вот это, с семью головами выступает против народа Божьего. Понимаете, вот так вот это надо понимать? То есть, как бы это в прошлом, да, а в то же время оно не совсем в прошлом. Оно в будущем, как бы, все это возрождается под куполом вот этой восстановленной Римской империи. Кто-то может сказать, Костя, а почему ты называешь вот эти империи? Империй-то много было. Вот Отаманская империя у нас была, Монгольская империя была, там, ну еще там, да? Почему? А потому что у нас судьба Израиля, книга Даниила, судьба Израиля. И именно вот эти вот империи именно связаны больше с историей Израиля, понимаете? Потому что атаманы, они не были особенно связаны с историей Израиля, потому что Израиля там вообще не было, ну, на земле. Понимаете? И монголы, они тоже особенно не были связаны, хотя там они много чего, да, понимаете? И именно вот эти вот семь империй, которые я назвал, да, они влияли на планы Божьи и боролись с Божьей волей, которые связаны с Израилем, понимаете? Израиль был разрушен Римской империей, и последний Израиль, когда вот они опять каятся, опять это восстановленная Римская империя будет бороться, понимаете, как бы... Дежавю, или как это называется, да? Восстановленная Римская империя. С 12 по 14 стих, последний отрывок на сегодня. Ну, что-то укладывается в голове? Потом не стесняйтесь, спрашивайте. Это сложная тема, это действительно сложно, да, много всяких мнений, вот, но я верю, все равно надо разбираться. Надо разбираться, Дух Святой хочет, чтобы мы разбирались. 12. «И 10 рогов, которые ты видел, 10 царей, которые еще не получили царство». Видите, такая вещь, да? «Но примут власть со зверем, как цари, на один час, на короткое время. Они имеют одни мысли и передают силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующий и царь царей, и те, которые с ним, званные и избранные и верные». Здесь остановимся на сегодня. Значит, эти 10 царей, они не получили еще власть. Но в будущем они получат, да. Ну, то есть, вот этот вот антихрист, он будет опираться на власть 10 царей. А у этих царей, ну, эти правители будут какие-то страны, да. Ну, допустим, там Германия, Франция, там Англия и еще что-то, да. Какие-то в будущем будут. Карта политическая, мы представляем, что будущий мир перед вторым пришествием будет вот такой, как мы его сейчас знаем, да. Китай, Россия, Европа, Америка. Ну, кстати, может быть, все очень изменится. Вообще, может быть, ядерная война может произойти. Мир может серьезно очень измениться. Но, в конце концов, вот эта Римская империя, она будет восстановлена. Я не знаю, на чем она будет воевать. Может, она будет на конях и колесницах воевать, как было в первом веке. Может быть, цари Востока, это будет не какая-то современная там, война. Может быть, это тоже будет после глобальной войны, может, мир будет отброшен. Такое тоже может быть. Ну, я просто, то есть нет доказательств, что мир не вернется опять, как было вот кони, топоры, мечи, луки, колесницы. Это, в Библии об этом ничего не говорит. То есть вы не думаете, что вот все будет как будет. Мир может серьезно измениться. Да? Но мы представляем мир, вот как вот сейчас он есть. Ну, и мы хотим, чтобы Иисус пришел скоро. Поэтому это тоже нормально так представлять. Вот. И вот будут вот эти 10 царей, ну, допустим, там Франция, там, какие там сейчас такие сильные страны. Да? Антихрист их под себя подомнет и будет на их силу опираться, а правители этих сильных стран, да, они отдадут власть всю вот этому антихристу. Да, прав ты, благодетель, ты самый лучший, мы тебя всегда ждали, ты самый сильный, кто с тобой сразится, и все, они отдадут власть, они будут верить, что теперь антихрист построит им счастье здесь на земле, и как бы все, вот будем строить вот этот глобальный совершенный мир, как мы его представляем, да. Вот так вот это произойдет, это будет в будущем. Потому что антихрист, он должен опираться на какую-то власть. Ему нужна влияние, сам по себе он не может. Ему нужна власть, ему нужно найти какие-то страны, какие-то правители, которые он склонит в свою волю, понимаете? И поэтому мир в будущем, как многие комментаторы говорят, он в каком-то мере во многом объединится, понимаете? Объединение вроде бы хорошо, да? Мир, безопасность. И у него получится объединить мир, вот, ради безопасности, ради, чтобы не было там голода там, или еще чего-то там, медицины, все такое. Но в конце концов это все будет обращено во зло против истины, против Христа, против верующих. Это все будет. И, то есть мы должны понять, что единство очень много хорошего, да, но в единстве есть опасность. Человек начинает гордиться, когда он сильный, когда он объединенный, понимаете? Есть такая опасность. Он начинает имя себе строить. Вот как Вавилонская башня. Они там все были объединены, но у них в сердце вот это зло, вот этот, вот этот блуд уже начался, что имя себе сделаем. Да? Помните, я в прошлый раз говорил. Вот опасность Вавилона в чем? Он себе имя делает, а не Христу. Хотя он может быть очень религиозный. Да? И вот эта вот вещь, все это здесь, конечно, запутано, намешано все это. И Вавилон, и этот зверь. Но все это на один час, все это на короткое время. Они придадут власть зверю, как я говорил, а ныне будут вести брань с Агнцем. Но мы читаем, и кажется, какая глупость, ну, он Господь Господь, ну как ты можешь с Сыном Божьим, с самим Богом бороться? Да хоть ты кто, да? Ну как, куда ты? Против вечного Бога, как бы, да, и его сына, и его помазанника, да? Но вот так вот происходит. И надо понять, что вот эти вот люди, вот эти 10 царей, нации, которые будут поддерживать, это не значит, что они, мы идем против Христа, там, мы идем против, они не будут так говорить, они будут думать, что они за что-то хорошее или против чего-то плохого борются, да, понимаете, за какую-то глобализацию, за какой-то там новый миропорядок, который сделает всех систем, они так будут за это бороться, но на самом деле, по сути, Библия нам открывает, что они будут идти против Христа. Очень много, когда они строили башню, казалось бы, ну что такого башня? Ну они шли против Бога, против Христа. А так они просто, ну построим башню, ну рассеемся, ну хоть башня у нас будет, себе имя сделаем, да. Но это был серьезный грех, да. Это вот этот блуд уже начинался, и Бог серьезно там судил строителей Вавилонской башни, смешал языки. Для Бога это важно. Но они не строили против Бога, понимаете? Но получилось, что они против Бога. Это была гордость, да. И вот эти вот люди, которые будут вести брань санкций, это не значит, что они, вот мы против Иисуса. Они могут быть религиозными людьми, этими людьми. Они, может быть, по-прежнему ходить в эти номинальные церкви, понимаете, и иметь вид благочестия, но силы они отреклись, понимаете. И их жизнь, их поступки, они против Христа будут. Вот так вот будет, да. То есть вот эта вот глобализация, да, она в конце концов будет против Христа. Хотя люди, конечно, на словах будут говорить, да нет, мы здесь хороший новый мир строим, понимаете? Вроде бы абсурд, но как ты можешь идти против Христа? Ну, такое происходит. Я больше также скажу про наши сердца. Вроде бы нам говорится постоянно, что воля Божья благая и совершенная, да? Но как трудно нам ее выбирать. Нам надо убеждать, нам надо напоминать. Я вчера на поклонении, я делаю вчера, когда вот там пели на христианском концерте, я делал опять это посвящение, да, чтобы моя глубина была Божьей глубиной, как там пели, понимаете? Мне нужно напоминание, потому что по тенденции я хочу делать свою волю, и мне надо убеждать, что воля Божья благая и свыше. Мне надо убеждать, мне надо напоминать это, понимаете? Мне это трудно, потому что поплати, я хочу быть как Бог, я хочу все контролировать, все, вот быть сильным, ни от кого не зависеть, вот так вот я хочу. Это мне легко дается. А довериться Богу, что она благая и совершенная, да, мне трудно, понимаете? Вот, и зачастую мы даже как христиане, мы можем идти против Христа. Бывает такое у вас? когда вы, ну, не на стороне Христа, а на стороне врага. Вот, и поэтому вот эта вот борьба, она была, есть, и она обострится, конечно, в будущем, когда вот этих 10 царей. Итак, значит, заканчиваем. Здесь говорится, что Господь, Господь, Царь Царей, и те, которые с Ним, не со зверем, со Христом, они званы, избраны и верны. Званы, избраны и верны. Вот вы, братья и сестры, верующие в Иисуса Христа, вы званные. Вас, вы услышали призыв Христа, вы ответили, вы званные. Слава Богу, это здорово. Вы со Христом, да? Не с этим миром, да? Который, по сути дела, зверь. Кстати, здесь говорится, зверь, зверь. На самом деле, это книга Откровений нам показывает вот эту злобную, страшную природу. А с точки зрения мира, это не зверь, это приятный человек, понимаете? Вот как дерево познания добра и зла, это было ужасно, но оно выглядело приятно, вожделенно и все такое, понимаете? Это книга Откровений нам говорит то, как есть, и пугает нас, и говорит, смотри, это зверь. Это никакой не благодетель, это зверь. И этот мир, вот он вот так вот, он против Христа идет. Ты с кем хочешь быть? С этим миром или со Христом, да? И так вот мы званые, слава Богу, мы здесь сидим, славим Господа, услышали призыв Христа, хотя кто мы такие вообще были безбожниками, врагами Бога, но Бог нас позвал в Царство Божие, слава Богу, мы услышали, откликнулись, конечно, Дух нам Святой помог, да, слава Богу, мы избранные, как хорошо быть избранным Христа, понимаете? Все хотят быть избранниками, да? Вот мы избранники Христа, это самое лучшее избрание, слава Богу. Аминь. Или вы хотите быть избранниками мира, по мирским понятиям достичь богатства, славы, величия. Мир будет это предлагать, зверь будет это предлагать, но мы хотим быть по-настоящему избранными Христа. Неважно, мир нас избирает, он не избирает, хвалит он, нас и ругает, неважно. Аминь. Важно, что мы Христовы, Христос, и мы избранные. И верные сказано, да? Вот в конце времени, да, со Христом будут не только званые, не только избранные, но и верные. Понимаете, очень важно сохранить вот то, что у нас сейчас есть до конца, братья и сестры. Аминь. Очень важно. Мы постоянно об этом напоминаем. Потому что многие люди, и это блудница, мы в прошлый раз говорили, они начали неплохо, они начали хорошо, но потом они перешли на сторону зверя. Понимаете, вот эта трагедия этой блудницы. Она должна была Христу принадлежать. И она принадлежала вначале Христу, но потом она решила, зачаровалась зверем и села на него. Верными до конца, братья и сестры. Бодрствовать нас Библия призывает. Откровение 2 глава, 10 стих, там церкви говорится. Церкви, которая, ну, хорошая церковь, да. Ей говорится, будь верен до смерти, будь верен до конца. Вот как Иов. Как Авраам, как Даниила. Даниила там, вы помните, куда его там бросали, да? Он был верен, да? Вот он был избранный, он хранил эту веру. Вот наши герои, вот кому хотим мы подражать, да? И, конечно, наш Господь. Оплевали, избили, казнили позорной смертью. Крест, все такое, да? Но вот кому хотим мы подражать? Вот этим путем мы хотим идти. Будь верен до смерти. В жизни, может быть, вот мы Иова сейчас читаем по плану, ну, очень тяжело, может быть, но Иов был верен, да. И вот этот пример для нас. Мир хочет нас усыпить, завлечь чем-то, да. Ну, давайте бодрствовать, давайте быть в этих взаимоотношениях первой любви со Христом. Аминь. И до конца, и до конца. И Евреям 3:14 говорит, мы соделись с причастником к Христу. Вот хорошая новость, вы причастники Иисуса Христа. Вы не сами по себе, Христос у вас. Упование славы. Дух Святой у вас. Вы избранные. Вы великие люди. Потому что Христос вас, а Христос, Он Сын Божий, понимаете, да? Мы садились причастники к Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот это смысл всей Библии, это смысл книги Откровения. Мы благословены во Христе, мы не завлекаемся этим зверем, да, и мы хотим быть верными до конца. Очень важно сохранить верность до конца. Вы знаете, как в браке любовь, там все, радость, а потом раз, 5, 6 лет, 10, все, развелись уже, да? Ну, это бывает так в жизни, да? Человек начал служение, радуется, такой одаренный, проповедует, потом раз, и все, уже нет, а то и чуть ли не отрекся, такой, к сожалению, тоже бывает, да? Человек горел для Христа. Давайте вспомним, как мы горели для Христа, когда уверовали. Ну, это просто было самое лучшее. Ничто нас, казалось бы, не привлекло. Иисус, это все. Мы готовы были о нем думать, молиться, читать, говорить, размышлять каждый день. Да? Но потом мир начинает завлекать. Вот такой парадокс. Вроде бы зверь, но он начинает нас завлекать. И уже как бы, вроде бы Христос важен, но уже не 100%, а там 50 или еще как-то. Понимаете, как бывает, да? Эта книга Откровения призывает нас бодрствовать.